Мы вернемся к нашей Эшет Хаэль. Вообще есть большое правило. Каждое понятие, которое упоминается в Танахе, веду сейчас не в Танахе, а в Нахе, пророки Писания, надо искать его источник в Торе. Даже более того, есть большое правило, что не письменная, не устная Тора, нет в ней. На все есть намек в Торе. Поэтому, когда мы хотим понять, что такое Хаэль, надо все-таки обратиться к комментаторам Торы. Кстати говоря, эта тема, она очень близка к нам. Понятие Хаэль, ближайшее, по-моему, первый раз появляется в Торе, я не могу гарантировать, но, по-моему, первый раз в общем понятии, но упоминается в главе Итро, это через неделю мы начинаем читать, через неделю. Когда приходит Итро, он видит, как Моше Рабейну судит людей с утра до ночи, он говорит им, что что-то неправильно, и что он, я сейчас просто процитирую, что там говорится. Говорит Итро так. «Ва-та техазэ микол ам, а ты высмотри из всего народа, анашей хайль, то есть люди, силы, люди, то, что называется хайль, ерей роким, богобоязненные, анашей эмес, правдивые, сонайбаца, ненавидящие мзду, и дальше назначишь их судьями на тысячи, на сотни, на сотни, на 50 и на 10. Вот тут, в этом месте, есть у нас богатые комментарии, что такое Анашей Хаэль. Я начну с самого важного комментатора на Хумаш, это Раши. Надо хорошо знать, что для нас, Хумаш идет вместе с Раши. Раши говорит очень простую вещь. Хаэль – это богатство. Это богатые люди. Почему? Я вам скажу. У богатого человека есть очень большое достоинство. Он никого не зависит. В больших раввинских семьях было такое поведение, что они искали для своих сыновей, которые должны были сменить их на должности раввина города, богатых невест, чтобы раввин не зависел от жителей города. Потому что когда раввин зависит от жителей города, это нехорошая ситуация. Это объясняет Раши. А вот Рамбан, он об этом пишет гораздо больше. Хочу привести то, что он говорит, Рамбан. И он, в частности, упоминает и наш Эшет Хаэль в Мишле. И надо понять, как это сочетается. Пишет Рамбан так. Почему наш Эшет Хаэль? Это люди, которые им подобает руководить большое количество людей, народу. Дальше Рамбан пишет правила. Кол кибуц в осеф и кра хаэль. Собрание людей называется хаэль. То есть мы это знаем, хаэль это буквально это войско. И пишет Рамбан, вейнену боюце цавар мельхама бельвад, не только имеется в виду войско, упоминается также хаэль гадоль меод, это очень большое собрание людей в Ихескеле. И так далее. Дальше упоминается еще хайль, это в богатстве. То, что мы упомянули на прошлом уроке, стих в Хумиш Дворим, «Кохи в отцеве ди асали это хайль азе», там есть то богатство, что человек утверждает, что его сила, его рук, они сделали ему это богатство. И Тора говорит, что мы так не думали, что неправда. И так далее, проводит еще места, приводит к тому, что, допустим, урожай деревьев называется хайлам, буквально их сила деревьев. Продолжает Рамбан, вин икра иш хайль бамишпатим, тут речь идет о судьях, кто называется иш хайль в суде, ахахам азариз ваяшар, то есть хахам зариз, буквально расторопный, объясню. Человек, кто занимается судьей, но судьей надо быть расторопным, быстро понять каждого каждого спорящего. Если он над каждым словом будет думать неделю, то это очень хорошо, но так нельзя вести суд. Ваяшар, прямой, он не искривленный. Дальше добавляет еще одну вещь. Ишхайль. На войне это богатырь, который расторопный, умеющий воевать. Продолжает Рамбан, приводит наш стих в Эшет Хайль. «Ветикаре гамкен аиша Эшет Хайль». Также называется и женщина, жена Эшет Хайль. «Бегьота зариза, зариза вьодат банагат абайт». Она расторопная и умеет управлять домом. Ну, про дом имеется не просто подметать, надо уметь управлять семьей, детьми, внуками. Это большая мудрость управлять семьей. Это же здесь приводит Рамбан. То есть в этом месте называют она Шейхайль, это мудрецы, которые расторопны в понимании и Торы, и в понимании ситуации, в которой они находятся. Тут мало быть расторопным в Торе, надо еще уметь оценивать практическую ситуацию в жизни, видеть, как на эту ситуацию смотреть с глазами Торы. И надо иметь достойный, называется Йошер, прямо ту. О. Есть тут тут есть много комментариев на этот счет. Я хочу привести очень интересный комментарий одного из величайших мудрецов из наших восточных общин, Бен Иш Хай. Этот комментарий не особенно интересен, потому что он, в общем-то, приводит к тому, что мы здесь говорили в прошлом уроке от имени Вильнинского Гаона. Он говорит здесь так, Бен Иш Хай. Он понимает, что буквально на Шей Хайль имеется в виду войны. И он спрашивает, какое имеет отношение к войне к суду? Какое отношение к войне к суду? Дальше он говорит следующую вещь. Вещь очень интересная. Он говорит так. Известно, как было хорошо, как это было известно. Известно, пишет Бен Иш Хай, что мир существует, он держится на изучении Торы. И наши мудрецы, мудрецы народа Израиля, которые занимаются в основном Торой постоянно, занимаются Торой и день, и ночь, они поддерживают весь мир, и они охраняют его от всех бед, от всех бед. И «Вэм ушхим эт ло шефа това», и от них приходит все излияние добра в этот мир в целом. И давайте еще одну вещь. И, как правило, эти самые мудрецы, они сами от того благосостояния, которое приводит в мир, они сами этого пользы никакой не имеют. И он там пишет такую вещь. Ну, мы, на самом деле, привозили уже об этом. Был такой великий человек, Рабханина бен Досса. О нем говорится, что весь мир существует его заслугами. А сам Рабханина бен Досса, ему достаточно кав хрувим, мера плодов сучкового дерева на неделю. И этого ему хватит. И тут бен Ишхазис приводит очень интересные вещи. И так, безусловно, мы знаем, что были величайшие мудрецы Торы, которые были также величайшими богачами. Не просто богачами, а величайшими богачами. Приводится там Сагат Юма, вот такой Рабби Эзер бен Харсум. Его отец ему дал наследство 1000 деревень, 1000 кораблей. А он сам питался хлебом и водой и шел с места в место и учил Тору. Дальше он приводит Рабейну Акадош, Рэбби, который говорит, что его конюх был богаче царя Персии, его конюх. Так вот, перед смертью он поднял 10 пальцев своих рук и сказал, что Ребеночий Олам Всевышний, известно перед тобой, что я 10 пальцами трудился над Торой и не получу удовольствия от этого мира даже маленьким пальцем. Подсчет, что Рабби Эзер бен Азария, Рабби Тарфон, Рабби Акива были величайшими, были очень богатыми людьми, но они сами от этого мира мало что получали удовольствие. То же самое сказано о Хизкии, который был великий царь Хизкия Мелех. Он, безусловно, был очень богатым человеком. Он питался овощами в течение недели. Зеленью. Он приводит дальше бен Ишхай, что, безусловно, были есть среди великих мудрецов Торы, также и мудрецов Торы, которые богаты и да, имеют удовольствие от этого мира. И тут он говорит следующую вещь. Так как здесь речь шла о выборе судей для народа Израиля, то почему называются судьи Анашей Хайль, буквально как воины. Даже как воины, они находятся на страже, они всегда готовы на войну. Они, сказал так, воин, он не может быть избалован. Это полное противоречие воин. А об этом пишет и Месилат Йешарим, что человек должен быть на служении Всевышнему, как воин, который по приказу встанет среди ночи, пойдет и не будет думать, что сейчас как-то спать хочется и тому подобное. Он говорит, что для того, чтобы быть судьями народа Израиля, необходимо выбрать мудрецов Торы, которые подобны воинам, которые всегда готовы начать Тору, всегда готовы судить людей, а не те, которые не живут не так, у них есть время поспать спокойно, поесть спокойно, а придет человек в середине еды, так он его не примет. Это не подходит для этой должности. Не подходит для этого. Так объясняет великий бен Ишхай, почему вот Итр сказал Моше, выбрал для того, чтобы были судьями, а Анашей Хайль, буквально воинов. Есть мудрецы, которые как воины до войны, так они мудрецы Тора, которые все служат народу Израиля своей Торой. Это сказано, на самом деле, уже в Торе в Иссахаре. «Вьетчих молись боль, вьяда маса ветер», то есть это то, что мы сейчас читали в главе «Вьехи». Они были порабощены буквально народом Израиля, потому что обучали их Торе и наставили их закону. Так вот, таких мудрецов надо взять в судьи. Это в двух словах слова Бен Иш Хая. Он говорит еще одну вещь. Ну, он в двух словах говорит так, что такое Нишей Хайль в Торе? Люди, которые трудятся на Торе много, а получают от этого мира минимально. Говорит еще последнюю фразу, и тут мы видим, что это действительно, это буквально слова Вильнинского Гаона. «Гам краам аншей хайль, шизахулы мемхет маалот, шатойр некретбе миспар хайль». Почему называется аншей хайль? Что достоились 48 достоинств Торы, которые нам приобретаются ими. Это то, что пишет Вильнинский Гаон на объяснение Эшет Хайль. То есть Вильнинский Гаон это пишет в отношении Эшет Хайль. А Бен Иш Хая это пишет на Шей Хайль в Торе. Он не пишет это буквально на Шей Шет Хайль. Но это то же самое. О. Это очень интересное объяснение. Однако я нашел одно объяснение очень простое, которое, в общем-то, может быть, надо было начать с него, но я специально его немножко придержал. Есть у нас Таргум. Таргум, есть у нас, мы знаем, у нас несколько таргум, это буквально перевод, то есть не точно несколько слов по-русски толмач. Это не просто перевод, это разъяснение Торы и Писания. Мы все знаем таргум Гера Ункулуса, без него мы, его таргум вошел в канон, который нужно постоянно дочитать каждую неделю. Есть еще другие. И тут написано, что есть также таргум на Невим и Ктувим. Тут написано, что таргум Йонатан на Мишле. Мне не совсем очевидно, что это правильно, что это точно. То есть, попросту говоря, приводится Масехет Мегила, что таргум на пророков – это Йонатана. А вот таргум, который у него был на написание, Всевышний не дал ему публиковать. Там скрыл великие, великие секреты. Почему здесь это напечатано под названием Йонатан, я не знаю. Но есть, мы говорим, что таргум на Ксувим, который у нас есть, это таргум Рав Йосефа. Но это сейчас мне не важно. Я хочу коснуться, тоже сказано в Таргуме, не знаю, кто это, чей-то, но это принятая у нас книга. Он переводит Эшет Хайль очень просто. Принципиально просто, только совершенно непонятно. Он пишет так. Эшет Хайль, Итаса кшерто, кошерная жена. Кошерная жена. Как это вяжется вместе с понятием хайль, я не знаю. Я не знаю. Это очень, очень принципиальный вопрос. Хайль объясняет Раши, объясняет это может, богатство, силы, умение властвовать, руководить. А почему кошерная жена? Я сегодня, по большому счету, хочу это объяснить. Это, в общем-то, центральная часть нашего урока. Есть очень интересное место, которое я когда-то обратил на это внимание и запомнил. Есть известная история, как Сисра воевал с народом Израиля, как Двойра и Барак пошли с ним воевать, и с великой Божьей помощью поразили это войско. И вот Сисра, он был не дурак. Все войско бежало в одну сторону, он понял, что если будет все войско, вот его там настигнут и кончат, и он побежал в другое место. Отдельно, чтобы спрятаться. И вот он приходит к шатру Яэль. И говорится, что она была женой Хевер. И что был мир между Сисрой, и был мир. И вот его принимает в шатре Яэль, напоит его, он засыпает, и она его прикокнула там на месте. Очень просто. Но все это сделано было по аллахе. Она взяла, так сказать, колышек, а не меч, потому что меч женщине нельзя брать. Была колышек для этого. Это кли гевера лейша. Это нельзя женщине носить оружие. Это не мысль, это вещающий комментатор, что она специально взяла колышек, который укреплялся в шатер, и его убил. И тут есть, вообще-то говоря, то, как потом есть известная в этой главе песня Деворы. То есть они сказано, Яэль, величайшие вещи там просто непонятны нам. То есть сказано, что она была благословена больше, чем нашим баоэль, больше женщин в шатрах, имеется в виду наши праматери. Совершенно поразительное. Это отдельно судья, сейчас это не все можем учить на одной ноге. Но просто надо понять, кто такой был Яэль. И тут есть такой мидраш Илья у рабу. Задает вопрос. Слушайте вопрос. Маништанит Яэль Эшет Хевер Акини. Чем отличается Яэль, жена Хевер Акини, от всех женщин? Чем она удостоилась, короче говоря, что такое великое спасение пришло народу Израиля? То есть там по комментаторам, по Мидрашим видно, что Сисра собиралась уничтожить весь народ Израиля. Не было просто того. Поработить их. И говорит тут очень интересная вещь. Как Амруха Хабим, так сказали мудрецы Торы. Яэль ишак ширайта. Яэль была кошерная жена. Кошерная жена. Веоса рацон балайта. Она исполняла волю мужа. Микан Амруха Хомим, отсюда вывели наши мудрецы, Эллха Ишак Шираба Канашбанашим, нет женщины, которая кошерна среди женщин, как та, которая исполняет волю мужа. Есть выражение такое, я это слышал от женщин моей семьи, они не имели это в виду буквально, но это надо понимать, что есть такая вещь, она значит, что нет, имеется в виду. Сказано на святом языке, «Эйзи ишак шира, ши осара рацон балак». Она делает волю мужа. Так это объясняется так. Они делают так, что муж хотел так. Так не это имеется в виду. Не это имеется в виду. Ишак шира, она не, своими махинациями не делает так, что муж хотел то, что она хочет. А то, что муж хочет, то она делает. Это надо хорошо понимать. И я когда-то об этом думал об этом, и сейчас немножко припоминаю, что по большому счету, если мы в это место немножко углубимся, то первый грех Хавы был в том, что она не послушалась мужа. Муж ей сказал, чтобы не трогать дерево, от него не есть. То есть первый отход от того, что была Ишак Шира, это был первый отношение, что это была сама Хава. И от нее пришло, так сказать, такое, катастрофа пришла на весь мир от нее.
Несмотря на то, что он сказал ей сияга лишний?
Ну, неважно, но муж сказал, начинает исполнять.
Даже если это не подчеркнуто?
Да, конечно, то есть это не важно. Тут Ишак Шира, он сарацон баала. Кошерна Иша делает исполнять волю мужа, не волю Всевышнего только, а волю мужа. Я вам скажу, в нашем поколении мы знали такую женщину, это была Маринка Невская, она была человеком величайших достоинств, мы сейчас возобновляем, так сказать, печатать книгу о ней, следующего номера, мы И она была великая в этом. Как сказали, то есть была такая история, просто понять, эта история непростая. Эта история была с ней примерно за неделю до ее ухода из этого мира. Она же была хорошо за 80. Она очень устала, случился плохо после Кипура. А муж Раб Хаима с Хусом и Генрейну была сестра, которая была она нуждалась в заботе и в уходе. И после Кипура он попросил свою праведную жену, чтобы она может проверить его сестру. Она чувствовала себя очень плохо. Но Раб Хаим об этом не знал. А ничего ему не сказал. Дети сказали: мама, скажи папе, что я никогда ничего не сказала против воли мужа. Ну, я вам скажу, что вещь немножко опасна, потому что говорить перед мужчинами, не сразу еще мерять своих жен по отношению с Рабанитка Невски, я боюсь, что не получится.
Надо быть Раб Хаимом, чтобы быть...
О, так вот, правильно, надо быть Раб Хаимом, чтобы остаться такой жены. Ну, об этом мы еще поговорим сегодня.
А если Артун Баала, не дай Бог, противоречит Артун Ашем?
Это, слушайте, тут есть тонкие вещи. Я вам расскажу. Есть в этом известная история. Приводится Масехет Недарим. Там один еврей в Эрец-Исраэль, он женился, по-моему, на девушке, вышла из Вавилона. Там некоторая разница в языке, потому что она не всегда понимала, что он говорит. Но дело, как она понимала, он очень сердился. И как-то она сказала ему вещи, которые той туди, которую он приготовил, он разбил ее на воротах. А ворота – это баба по-арамейски. А там сидел снаружи великий мудрец Торы бен Баба. Она поняла его буквально. И пришла, разбила это на него. А бен Баба был великим человеком. Спросил, почему же это сделала. Мне так муж сказал. Так он сказал, если ты кошерная жена, исполняешь волю мужа, так из тебя выйдут два сына, как я. Так, это просто величие этого мудреца. И я хочу, чтобы мы это поняли. Мы эти вопросы, это красивый перевод, это красивый вопрос, как это... Все-таки в Мишле, мы уже говорили на прошлом уроке, основное это не буквальное понимание, это нимшаль, а то, что намекает. Тут говорили, что имеется в виду Шхина, имеется в виду Тора. Есть много объяснений, мы еще не все исчерпали. Как тут можно понять это понять вместе с понятием кошерная жена? Я хочу вещь объяснить с Божьей помощью. Когда Шивот называется буквально днем свадьбы, день хупы. Вопрос, какой хупы? Есть у этого два объяснения, которые друг другу не противоречат, а дополняют. То есть тут есть две притчи. Одна притча, что Всевышний называется как бы женихом, а другая называется невестой. А другой пришел, мы как должны считаться женихом, а Тора – это невеста. Тора – это невеста. Это две притчи, которые не раз об этом говорили. Это... Я хочу коснуться первой притчи, что вообще Всевышний как бы считается женихом, а народ Израиля – это невеста. И тут мы начинаем что-то понимать. От нас требуется, чтобы мы были кошерной женой. Кошерной женой. Когда-то мы случили человека Фридмана очень интересную вещь. Он сказал так. У людей простых, попросту говоря, когда женаты, то жена, естественно, идет за мужем. А когда речь идет о праведниках, то вот это уже не совсем так. Что это значит? Жена идет за мужем праведником, поскольку он совершенно праведник. Если в чем-то он отходит от воли Творца, он получает от жены напоминание. Напоминание. То есть неспроста есть известный стих в начале Брейшис, что Всевышний создал человеку Эзер Кенегдо. Помощника Кенегдо. И Раши приучил такой Кенегдо. Если он достался, она помогает. А если она у нее достался, она напротив него. Кенегдо против него. Мне когда-то объяснил наш друг Авраам Куперман, дай Бог силы здоровья, что это странное место в Раши. Что оно странное? Что самое простое понимание Кенегдо это параллельно. Параллельно. Это можно, сейчас не, это не мы можем все на месте. Это параллельно. Помните, что такое Эзер Кенегдо, чтобы она подобала ему. Подобало подобное ему, чтобы они вместе могли жить нормально, подобное ему. Раши проводит мидраш. Но, понимаете, Раши обычно приводит мидраши, который имеет пшат. Это простое понимание. И Раши этот мидраш привел как пшат. Вот что это интересно. Это, то есть, я бы сказал так, праведник, когда есть проблемы, когда жены их не слушаются, надо сделать большой хешбон нефеш, проверить себя, насколько они сами кошерная жена перед Всевышним. Насколько это так. Это уже гораздо проще требовать от жены, чтобы была бы кошерной женой, чем требовать самого себя. Но надо искать это в себе, а не в другом. О, и тут еще давайте одну вещь. Как может еврей быть как бы кошерной женой перед Всевышним? Ну, это просто прочтем заново эти слова. Эйзе Ишак Шира Осара Цон Бала, который исполняет волю мужа. Надо для этого эту волю понять и знать. И не совсем так, как поняла это та вавилонка, которая разбила на голову Рабина бен Бота, то, что она разбила. Но надо услышать. Надо понять и потом исполнить по воле мужа. Тут есть тонкая вещь, то есть я объясню это. Наш великий учитель Моше Хаим Луцатов в книге «Мисат Ишарим» объясняет там «Пиркей Хасидут». Что такое «Пиркей Хасидут»? Если вы знаете, мы это обязаны по Торе, так почему называется Хасидут? Не обязаны по Торе, так почему надо делать? Мы исполняем волю Всевышнего. Это так объясняет Рамхал, что есть воля Всевышнего, которая раскрывается нам в Торе, но не как обязанность, как то, что Всевышнему это желанно. Это же называется Мидат Хасидут. Мидат Хасидут. Так вот, это требует от нас серьезного знания, понимания и Торы. И поэтому сказано в Пиркей Авот «Эн амаарец хасид». Не может быть человек, не сведущий в Торе, хасидом. Не может просто быть хасидом. О, так вот, есть, чтобы мы были подобны кошерной жене перед Всевышним, от нас требуется приобретение Торы ради ее исполнения. Ради ее исполнения. И тут, тогда мы поймем намек, что здесь говорится. Эшет Хайль – это кошерная жена. Если мы будем кошерной женой перед Всевышним, мы получаем силу от Всевышнего. Говорит, что другие комментаторы говорят, что такое хайль, это сила, богатство, власть, все. Есть замечательное выражение, это приводит Раши в нескольких местах, по-моему, это в Талмуде упоминается также. «Эбед мелех мелех» – «раб царя, он царь». Да. Так вот, когда есть кошерная жена, поговорим сейчас о буквальном понимании в этом мире, и муж абсолютно доверяет, то, что даже пещерами вообще отхает, он то, что зарабатывает ее жене, она этим руководит, она получает всю силу от своего мужа. Если она не совсем кошерна, она этого не получает. Поэтому эти два объяснения, Шатхайль, как буквально доблестная жена, жена с силой, с мощью, мощью, и то, что кошерная жена, одно зависит от другого. Если она кошерная жена, получает огромную силу от своего мужа. То же самое, если мы поговорим о народе Израиля, то когда народ Израиля обретает Тору, исполняет Тору, он получает огромную силу от Всевышнего. И тут мы приходим к комментарию Вильнского Гаона, и то же самое, то, что мы видели сегодня в Бен-Ишхая, что Хаил – это гематрия, численность смысла, это 48, имеется 48 достоинств, которым приобретается Тора. Мало Тору учить, надо ее приобрести, обретая эти 48 достоинств. То для того, чтобы нам стать перед Всевышним кошерной женой, нам надо обрести Тору посредством 48 способов приобретения. И этим мы расстаемся всего.